На прошлой неделе правозащитная организация Human Rights Watch подготовила объемный доклад по нарушениям прав человека в Ингушетии, озаглавленный «Они как будто упали с неба». Эта фраза – цитата из рассказа о спецоперации одного из местных жителей, который таким образом описал сотрудников российских спецслужб. Не способ их перемещения в пространстве, а абсолютное отсутствие всяких правил, по которым проводится так называемая контртеррористическая операция в республике. Доклад вызвал уже немало негативных откликов со стороны ингушских властей. А реакции на обнародованные исследования и эффективность инструментов, используемых правозащитниками, с автором доклада Татьяной Лакшиной и сотрудниками общества «Мемориал» беседовал Андрей Бабицкий.
Насколько вообще может считаться эффективным выпуск подобных исследований, если после их появления власти тут же обвиняют авторов во лжи, желании дестабилизировать ситуацию, антиобщественной деятельности и бог еще знает в чем? Есть ли ощущение, что в сегодняшней российской ситуации фиксация нарушений прав человека может оказывать влияние на ситуацию? На эти вопросы отвечает автор доклада, они как будто упали с неба, Татьяна Лакшина.
Мне как раз кажется, что негативная реакция властей, она скорее свидетельство определенной эффективности, да, вот этого метода работы, потому что чем более озлобленно, чем более негативно власти реагируют на выпуск подобных публикаций, тем больше внимания привлечено к проблеме. Мне кажется, что хотя правозащитным организациям говорят довольно часто, ну вот, скажем, Чечня, вот сколько всего было написано, боже мой, просто горы материала, и чему же это помогло, когда сейчас ситуация настолько отвратительна? Вот я уверена, что в подобной деятельности есть очень большой и значимый элемент снижения вреда. Что если бы об этом не писали, что если бы не выпускали подобные тексты, то уровень жестокости, уровень произвола, он бы был еще выше. Что все-таки эта работа, она не позволяет некую территорию отдельно взятую вот уже просто закатать в асфальт.
Ситуация в Ингушетии стабильна, не устает повторять президент республики Мурат Дзязиков. А все претензии со стороны правозащитников относятся к частным случаям или к эпизодам, которые неверно, злонамеренно интерпретированы. В результате, выпуская с поля зрения реальные достижения, правозащитники создают необъективную картину происходящего, в которой не оставлено ни малейшего пространства для позитивных оценок. Может быть, действительно постоянные напоминания о проблемах перекрывают возможность увидеть, что делается властями, чтобы улучшить ситуацию. Сотрудник Назрановского офиса правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев.
Что понимается под словом «стабильность»? Если мы говорим о том, что здесь похищение людей, или убийства, или какие-то иные нарушения прав людей происходит регулярно на протяжении месяцев, нескольких лет, да, в этом отношении ничего, по сути, не меняется. Ситуация стабильная, стабильно тяжелая. То есть, в принципе, ничего такого, противоречащего тому, что говорят правозащитники, употребляют термин «стабильный», они ничего не сказали.
Усам Байсаев утверждает, что, может быть, оценка ситуации в республике как стабильно тяжелой несколько устарела.
Последние полгода, может быть, даже год, мы можем говорить, что ситуация стала хуже, чем она была, ну, скажем так, лето 2007 года. С чем это связано? Например, похищение людей в Ингушетии сотрудниками силовых структур, они практически сошли на нет. Вместо них сейчас больше стало несудебных казней. Если раньше человека похищали, он потом через какое-то время, как правило, хотя и не обязательно, где-нибудь в следственном изоляторе выплывал признательными против себя показаниями, то сейчас, скажем так, людей, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, как правило, не задерживают, а просто расстреливают.
В докладе нынешнее положение в Ингушетии сравнивается с ситуацией в Чечне несколько лет назад. Насколько корректно такое сравнение, спросил я у Усама Байсаева.
Можно сравнивать, но нужно понимать, что ситуация изначально в Ингушетии и в Чечне, она имеет иные корни, она совсем другая. Здесь речь идет о сравнении вот тактики действий силовых структур. Схожесть, в принципе, это и понятно, потому что действуют одни и те же структуры, одни и те же, может быть, руководители. Да, она похожа. Похожа в том, как действуют силовые структуры. Убийства, несудебные казни. Что в Чечне, что в Дагестане, что в какое-то время, в какой-то степени в других регионах Северного Кавказа, они похожи. Но смотрите, что случилось в Ингушетии. В Чечне действительно было мощное сепаратистское движение. Обе войны, они начинались вот как борьба с сепаратизмом со стороны России. В Ингушетии этих сепаратистских настроений не было. В массе своей люди здесь настроены пророссийские. Из-за этого когда-то Ингушетия и отделилась от братской Чечни. Но что случилось? После отставки Аушева который пытался каким-то образом сохранить в республике мир, не допустить скатывания республики к войне, не давал возможности силовым структурам России действовать точно так же, как они действовали в то время в Чечне. После его отставки в Ингушетии были введены войска, и в принципе, как вот мы часто употребляем этот термин, может быть некорректный, методы контртеррора были перенесены на Ингушетию. Здесь начались похищения людей, сначала беженцев, а потом местных жителей. Начались убийства, пытки, фабрикация уголовных дел. И в республике, в которой вообще не было никакого вооруженного подполья, появились люди обиженные, которые каким-то образом, как они понимали, хотели отомстить. Потому что надежды на то, что в судах там, при обращении в правоохранительные структуры на них обратят какое-то внимание, у них уже эта надежда, эта вера, она была в принципе уже потеряна. В Ингушетии на ровном месте создали в принципе вооруженное подполье. Пока может быть незначительно, но что будет завтра, кто его знает.
Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов считает, что безнаказанность сотрудников специальных служб стала источником вооруженного конфликта в Ингушетии.
Есть отвратительные, страшные преступления, которые не расследованы. Вот убийство в ноябре прошлого года 6-летнего Рахима Амриева. Убийство при спецоперации. Якобы ловили страшного боевика, который убивал русских, но убили мальчика. Это было в ходе операции, которую проводило управление ФСБ по Ингушетии. Что-нибудь сделано по этому поводу? Не идентифицировано даже пули, извлеченные из головы мальчика. Прошло страшно сколько времени. Это же можно сказать и о других громких преступлениях, которые поставили республику на грань взрыва. А почему, собственно, на грань взрыва? Медленный взрыв в Ингушетии, переход в кризисный, в перманентный кризисный период, он оказался неощутим.
Более того, в подтверждение тезиса, что спецслужбы сами фактически толкают людей в подполье, Александр Черкасов приводит пример. Один из множества.
Как люди уходят в подполье? Видимо, по-прежнему в подполье уходят во многих случаях те, у которых нет способа жить легально. Другой эпизод. Блокирована баня, стрельба, двое убитых, один захваченный. Кто они такие? Кто-то из них попал в поле зрения силовиков в феврале. Перешел на нелегальное положение, потому что уж больно таскали в околоток. Среди убитых боевиков люди пытались обращаться в разные инстанции, что где... Мы готовы давать показания, мы готовы ходить на допросы, но не трогайте нас, не делайте нашу жизнь невыносимой, мы готовы сотрудничать. А уже спустя несколько месяцев кто-то из этих людей гибнет с оружием в руках. Маленькие эпизоды, Ингушетия-то она маленькая, ее проезжаешь всю за полчаса, если на дороге нет препятствий. Из таких маленьких эпизодов и складывается местная история.
Автор доклада, сотрудник Московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина подводит итог. Российские власти имеют право бороться с вооруженным подпольем. Этого правозащитники не отрицают. Но используемая стратегия приводит к результатам, противоположным ожидаемым.
Активность вооруженного подполья в Ингушетии остается высокой, и ситуация в регионе крайне напряженная. И один из, наверное, таких основных посылов нашего доклада, он состоит в том, что, в принципе, Россия не единственная страна, которая борется с инсургентами, да, с вооруженным подпольем, отнюдь не единственная. И если посмотреть на опыт других стран, в том числе, да, и в первую очередь на опыт США, на то, что делалось в Афганистане, на то, что делалось в Ираке, то совершенно очевидно следующее. Для эффективного противостояния инсургентам необходимы хорошие, реально хорошие отношения с местными сообществами. Население должно сотрудничать. А если население антагонизировано незаконными операциями, да, грубыми силовыми операциями, то разрыв между властью и силовыми структурами и населениями, он только увеличивается. И никакого реального противостояния инсургентам в этой ситуации просто невозможно. И как, скажем, Аль-Каида вполне эффективно использует образы Гвантанамо и Абу-Грейб для того, чтобы рекрутировать новых сторонников в свои ряды, так это с тем же успехом происходит и на Северном Кавказе. То есть чем больше безобразия в действия силовых структур. Чем больше нарушений прав человека в действии силовых структур, тем хуже к ним относится население, и тем сложнее становится сама задача подавить вооруженное сопротивление. То есть государство в данном случае, скорее всего, не понимая этого, используя все эти жесткие противозаконные методы, играет против себя.
1 июля прокурор республики Юрий Тойгин заявил, что за последние полгода в три раза возросло количество посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Так, за 5 месяцев текущего года таких преступлений зарегистрировано 53, против 15 преступлений аналогичного характера, зарегистрированных в соответствующий период прошлого года.
С автором доклада Татьяной Лакшиной и сотрудниками общества «Мемориал» беседовал Андрей Бабицкий.